Роберт Маккамон. Ночные пластуны.
«Льет, как из ведра», — сказала Черил, и я кивнул, соглашаясь. За большими почти во всю стену окнами закусочной на насосы бензоколонки обрушилась плотная пелена дождя. Эта колышущая завеса двинулась дальше, через автостоянку, и с такой силой ударила в зеркальные стекла большого боба, что те задребезжали точно чьи-то потревоженные в могиле косточки. Красная неоновая вывеска, укрепленная над закусочной на вершине высокого стального шеста, так, чтобы было видно водителям грузовиков, следующих по соединяющей соседние штаты автостраде, сообщала: «Заправка Большого Боба. Дизельное топливо. Съестное». Снаружи, в ночи, подсвеченные алым, стремительные потоки проливного дождя хлестали по моему не первой молодости грузовику-пикапу и младенчески голубому Volkswagen Черил. «Ну», — сказал я, — «сдается мне, что либо эта гроза намоет сюда с шоссе какого-нибудь народу, либо можно будет спокойно сворачиваться». Стена дождя на мгновение расступилась, я увидел, как, сгибаясь и всплескивая, мечутся из стороны в сторону верхушки деревьев в лесу на другой стороне шоссе номер 47. За входной дверью, словно пытающийся проскрестись внутрь зверь, тонко подвывал ветер. Я поглядел на электронные часы за стойкой. Без 29. Обычно мы закрывались в 10, но в тот вечер, да при том, что в прогнозах погоды предупреждали об опасности возникновения торнадо, меня так и подмывало повернуть ключ в замке чуть пораньше. «Вот что я тебе скажу», — проговорил я. «Коли к 9 сюда не набьется народ, сматываем удочки. Заметано?»
«О чем разговор?» — откликнулась Черил.
Еще мгновение она смотрела на грозу, потом снова принялась убирать на полке из нержавейки только что помытые тарелки, кофейные чашки и блюдца. По небу с запада на восток прошелся пылающий хлыст молнии. Лампы в закусочной мигнули и вновь загорелись ровно. Грянул гром, и мне почудилось, будто земля содрогнулась, и эта дрожь передалась мне даже сквозь подметки ботинок. Конец марта в Южной Алабаме – начало сезона торнадо, и за несколько последних лет мимо Большого Боба случалось проноситься вихрем настоящим громадином. Я знал, что Элма дома, и что коли, ежели она заприметит смерч на вроде того, что в 82-м перед нашими глазами проплясал по лесу примерно в 2 милях от нашей фермы, то смекнет по-быстрому забраться в погреб. «Что, Ахипушка, собираешься в выходные на какие-нибудь оргии родения?» — спросил я у Черил, главным образом для того, чтобы отвлечься от мысли об урагане. Ну и чтобы подразнить ее тоже. Черил было под 40, но, клянусь, когда она усмехалась, то могла сойти за пацанку.
«Любопытство доливает, а, деревенщина?» — откликнулась она.
То же самое эта женщина отвечала на все мои подначки. Руки Черил Лавсонг, я знаю, что это не могла быть ее настоящая фамилия, отлично знали, что такое тяжелая работа, и с обязанностями официантки эта женщина справлялась просто здорово. А коли она заплетала свои длинные светлые с проседью волосы в косы на индейский манер, носила хипарские головные повязки или являлась на работу в собственноручно выкрашенном разводами балахоне, меня это никак не колыхало. Лучшей подавальщицы у меня ни до, ни после не бывало. И со всеми Черил отлично ладила, даже с нами, тупоголовыми южанами. Да, я простой южанин, и горжусь этим. Я пью неразбавленные виски «Rebel Yell», а в моих любимых песнях поется о том, как порядочные женщины, сбившие с пути, упражняются в беге на длинные дистанции по дорожке, ведущей в никуда. Своих 2 мальчуганов я выучил молиться Богу и салютовать флагу, и кому это не по вкусу, тот может провести с большим Бобом Клейтоном пару-тройку раундов. Черил, бывало, выйдет да расскажет, как в конце 60-х жила в Сан-Франциско, ходила на всякие там родения, марши мира и все такое прочее. А напомнишь ей, что на дворе 84-й год и в президентах у нас Ронни Рейган, та оглянет, точно ты ходячая коровья лепешка. Но я всегда надеялся, что, когда вся хипозная пыль выветрится у Черил из головы, эта женщина начнет думать, как настоящая американка. Элма мне сказала: «Только начни заглядываться на Черил, гореть твои задницы синим пламенем». Да только я, 55-летний деревенщина, бросил сеять свое дикое семя больше 30 лет назад, когда повстречал женщину, на которой женился. Бурное небо перечеркнуло молния. Следом послышался гулкий раскат грома. Черил сказала: «Ух ты! Ты глянь, какая иллюминация!»
«Иллюминация! Держи карман, Шерри!»
— пробормотал я. Закусочная была крепкой, как священное писание, а потому гроза меня не слишком тревожила. Но в эдакую бурную ночь, доколе торчишь, как большой боб в сельской местности, возникает такое чувство, будто ты за 3-9 земель от цивилизации, хотя до Мобила всего 27 миль к югу. В такую бурную ночь появляется ощущение, что всякое может случиться. Да так быстро, что глазом моргнуть не успеешь. Так бывает, сверкнет в темноте прожилка молний. Я взял мобилский пресс-реджистр, который полчаса назад оставил на стойке последний клиент, шофер грузовика, следовавшего в Техас, и начал с трудом одолевать новости, по большей части плохие. Арабские страны по-прежнему бронились и вздорили по пустякам, точно выреженные в белые бурнусы Хэтфилды с Маккоями. В Мобиле двое ограбили Квик-Март и были убиты в перестрелке полицией. Фараоны вели расследование кровавой бойни, учиненной в одном мотеле близ Дейтона-Бич. В Бирмингеме из детского приюта украли младенца. Кроме очерков, в которых говорилось, что экономика переживает подъем и что Рейган поклялся показать Комми, кто хозяин в Сальвадоре и Ливане, ничего хорошего на первой странице не было. Закусочную сотряс удар грома. Я оторвался от газеты и поднял глаза. К моей стоянке проплыли вынырнувшие из пелены дождя фары. Фары эти были установлены на патрульной машине управления службы дорожного движения штата Алабама. «Не дожарить, лука не надо, булочки подрумянить посильнее». Черил в ожидании заказа уже делала пометки в своем блокноте. Я отложил в сторону газету и отправился к холодильнику за мясом для гамбургеров. Когда дверь открылась, порыв ветра швырнул за порог мелкие брызги дождя. «Кусачие, что твои дробинки?»
«Здорово, ребята!»
Скинув свой черный дождевик, Деннис Уэллс повесил его на вешалку у двери. Форменную фуражку Дэнни, точь-в-точь такую же, как у киношного грубияна патрульного, укрывал защитный пластиковый чехол, унизанный бусинами дождевых капель. Дэнни подошел к стойке, занял свое обычное место у кассы и снял фуражку, обнаружив редеющие светлые волосы. Сквозь них просвечивала бледная кожа.
«Чашечку черного кофе и непрожаренный...»
Черил уже пододвигала ему кофе, а мясо шипело на жаровне.
«Эки вы нынче расторопные!» — сказал Деннис.
То же самое он говорил всякий раз, как заглядывал к нам, то бишь почти каждый вечер. Занятно, какими привычками обзаводишься незаметно для себя самого.
«Ну, как там снаружи, штормит помаленьку?»
— спросил я, переворачивая мясо.
«Мать честная, не то слово! Тачку мою ветер мили 3, не то 4, чуть не кувырком по шоссе гнал. Я уж думал, целоваться мне нынче вечером с мостовой».
Деннис был рослым, крепким парнем, 30 с небольшим лет. Над глубоко посаженными светлокарими глазами нависали густые светлые брови. У него была жена и трое ребятишек. И чуть что, Деннис живо раскидывал перед вами полный бумажник их фотографий.
«Не думаю, что сегодня мне придется гоняться за любителями скоростной езды. Зато аварии, небось, будет вагон и маленькая тележка. Черил, ты сегодня просто картинка, ей-богу».
И все-таки это все та же прежняя я.
Черил, отродясь, не красилась. Ни капли косметики. Хотя было дело, пришла раз на работу со щеками красными, что твой маков цвет. Она жила в нескольких милях от закусочной и, как я догадывался, выращивала там у себя ту чудную травку.
«Есть на дороге грузовики?»
«Да, видел несколько, но не так, что много. Шофера не дураки. По радио говорят, до того, как получает, сперва еще похужеет».
Деннис отхлебнул кофе и скроил гримасу.
«Мать честная, да чего крепкий? Того гляди, выскочит из чашки и спляшет джигу, милая ты моя».
Поджарив мясо так, как любил Деннис, я положил бургер на тарелку с жареной картошкой и вручил ему.
«Бобби, как с тобой обходится жена?» — спросил Деннис.
«Жалоб нет».
«Приятно слышать. Вот что я тебе скажу. Хорошая баба стоит столько золота, сколько в ней весу. Эй, Черил, по вкусу бы тебе пришелся молодой красивый муж».
Черил улыбнулась, зная, что за этим последует.
«Того, кого я жду, еще не сотворили».
«Так-то оно так. Но ведь и с Эсилом ты еще не знакома. Всякий раз, когда мы с ним видимся, он спрашивает про тебя. А я, знай, твержу, что делаю все, чтобы свести вас друг с дружкой».
Сесил, брат жены Денниса, торговал «Шевроле» в Bay Minette. Последние 4 месяца Деннис подкалывал Черил на тему свидания с Сесилом.
«Он тебе понравится», — пообещал Деннис. «У него много моих качеств».
«Ну, тогда другое дело. В таком случае я уверена, что не хочу с ним знакомиться».
Деннис скривился. «Жестокая ты женщина. Вот что бывает, если курить банановые шкурки, становишься гадкой злюкой. Читает кто-нибудь эту газетенку?» Он потянулся за газетой. «Только тебя она и дожидается», — сказал я. Громыхнул гром. Судя по звуку, гроза приближалась к закусочной. Лампы погасли, тут же загорелись вновь. Потом еще раз мигнули, и только после этого освещение пришло в норму. Черил занялась приготовлением свежего кофе, а я смотрел, как дождь хлещет по окнам. Сверкнула молния, и я разглядел, что деревья раскачиваются так сильно, что того гляди сломаются. Деннис ел свой гамбургер и читал. «Батюшки», — сказал он несколько минут спустя. «Ничего себе обстановочка в мире, а! У дикарей, у этих, у арабов в черномазах, руки так и чешутся затеять войну. В Мобиле парни из городского управления устроили прошлой ночью небольшую пальбу. Молодцы!» Он умолк, нахмурился и толстым пальцем постучал по газете.
«Не понял».
«Ты про что?»
«А вот про что. Пару дней назад во Флориде, неподалеку от Дейтона-Бич, в мотеле «Приют под соснами» убито 6 человек. Мотель стоит на отшибе, в лесу. Поблизости только пара блочных домов, и никаких выстрелов никто не слышал. Тут сказано, что один старикан видел, как на мотель упало что-то вроде яркой белой звезды. Так ему показалось. И все, кранты. Странно, а?»
«НЛО», — предположила Черил. «Может быть, он видел НЛО».
«Ага. А я зеленый человечек с Марса», — съехидничал Деннис. «Я серьезно, странно это. Мотель так изрешетило, будто там шла война. Все погибли. Даже собака и канарейка управляющего. Машина на улице перед мотелем разнесло в куски. Думаю, один из взрывов и разбудил народ в тех домах». Он опять пробежал очерк глазами. 2 трупа на стоянке, один прятался в сортире, один заполз под кровать, а 2 всю мебель подчистую сволокли к дверям, чтобы заблокировать их. Хотя, похоже, ни хрена это не помогло. Я хмыкнул. «Надо думать. Ни мотива, ни свидетелей. Дескать, лучше думайте, что флоридские фараоны перетрясают кусты и прочесывают лес в поисках опасного маньяка. Или, как тут написано, возможно, маньяков». Деннис оттолкнул газету и похлопал висевшую у бедра кобуру стабельным револьвером. «Попадись он или они мне, узнает, как связываться с алабамской полицией». Деннис бросил быстрый взгляд на Черил и озорно улыбнулся. «Небось, ты какой-нибудь чокнутый хипарь обкурился своих теннисных туфель».
«Сперва попробуй, потом будешь хаять», — откликнулась Черил сладким голосом и посмотрела за Денниса в окно на грозу. «Бобби, какая-то машина заезжает». Вниз по мокрым окнам скользнул ослепительно яркий свет фар. Это оказался Station Wagon с выкрашенными под дерево боковыми панелями. Объехав вокруг насосов бензоколонки, он остановился рядом с патрульной машиной Денниса. Номер на переднем бампере был именной, с надписью «Рэй и Линди». Фары погасли, и все дверцы немедленно распахнулись. Из автомобиля появилась целая семья. Мужчина, женщина, маленькая девочка и мальчик лет 8-9. Спасаясь от дождя, они заспешили в дом, и Деннис поднялся и открыл им дверь. По дороге от машины к закусочной все они порядком промокли, а лица у них были обалделые и полусознательные, как у людей, много времени проведших в дороге. Мужчина был седой, кудрявый, в очках. Женщина стройная, темноволосая и хорошенькая. Ребятишки смотрели сонно. Все были хорошо одеты. Мужчина в желтом свитере с таким крокодильчиком на груди. По их отпускному загару я догадался, что они туристы и держат путь на север. Возвращаются со взморья после весенних каникул. «Проходите, садитесь», — сказал я. «Спасибо», — ответил мужчина. Они втиснулись в одну из кабинок возле стеклянной стены. «Мы увидели вашу вывеску с шоссе».
«В такую ночь на шоссе худо», — сказал им Деннис. «Везде передают предупреждения насчет торнадо».
«Мы их слышали по радио», — сказала женщина.
«Линди, если номер на машине не врал».
«Мы едем в Бирмингем и думали, будто гроза нам не помеха». Надо было остановиться в Holiday Inn. Мы ее проехали мили за 15 до вас».
«Это было бы не глупо», — согласился Деннис. «Искушать судьбу смысла нет».
Он вернулся на свой табурет. Новоприбывшие заказали гамбургеры, жареную картошку и кока-колу. Мы с Черил принялись за работу. Молния в очередной раз заставила лампы в закусочной замигать, а от раската грома ребятишки так и подпрыгнули. Когда еда была готова и Черил подала клиентам заказ, Деннис сказал:
«Вот что я вам скажу. Как пообедаете, ребята, я вас провожу обратно до Holiday Inn, а утром можете отправляться дальше. Ну что?»
«Отлично», — благодарно отозвался Рэй. «По-моему, нам все равно вряд ли удастся сильно продвинуться вперед». Он снова занялся едой.
«Ну?» — негромко сказала Черил, останавливаясь рядом со мной. «Что-то мне не кажется, что мы попадем домой рано, а?»
«Наверное, нет. Извини». Она пожала плечами.
«Но это же издержки производства, так ведь? Во всяком случае, это не самое плохое место, где можно застрять. Я могу придумать и похуже».
Я подумал, что Элма, пожалуй, тревожится обо мне, и потому пошел к таксофону, чтобы позвонить ей. Я бросил в аппарат четвертак, но сигнал в трубке выл точь-в-точь, как кошка, на которую наступили. Я повесил трубку и попробовал набрать номер еще раз. Пронзительный кошачий вой продолжался.
«Черт!» – пробурчал я. «Никак линия накрылась». «Тебе надо было открыть заведение поближе к городу, Бобби», — сказал Деннис. «Никогда не мог понять, на кой тебе понадобился кабак в такой глухомане. Был бы ты поближе к мобилу, так, по крайней мере, и телефон работал бы приличнее, и свет горел бы лучше».
Визг тормозов на мокром бетоне не дал ему договорить, и Деннис развернулся вместе с табуретом. Я поднял глаза. На стоянку на большой скорости, вздымая колесами водяные султанчики, круто свернула какая-то машина. Было несколько секунд, когда я думал, что она въедет прямиком в стеклянную стену закусочной, но потом тормоза сработали, и, едва не задев крыло моего пикапа, машина резко остановилась. В красном сиянии неона я разобрал, что это потрепанный и разбитый старый Ford Fairlane, не то серый, не то тускло-бежевый. От помятого капота поднимался пар. Фары еще с минуту горели, потом мигнули и погасли. Из машины выбралась какая-то фигура. Медленно, прихрамывая, она двинулась к закусочной. Мы следили за ее приближением. Тело Денниса напоминало сжатую, готовую развернуться пружину.
«Вот мы и получили богатенького клиента, старина», — проговорил он.
Дверь открылась, и, впустив порыв обжигающего ветра с дождем, в мою закусочную шагнул человек, похожий на ходячую смерть. Он был такой мокрый, словно ехал с опущенными стеклами. И тощий, кожа до кости. Даже вымокнув до нитки, он со всеми причиндалами весил в лучшем случае фунтов 120. Непокорные темные волосы облепили голову, а не брился он неделю, а то и больше. С изможденного, мертвенно-бледного лица смотрели поразительно синие глаза. Их внимательный взгляд быстро обшарил закусочную, на несколько секунд задержавшись на Деннисе. Потом этот человек захромал к дальнему концу стойки и там уселся. Черил принесла ему меню. Он вытер глаза, избавляясь от попавшей в них дождевой воды. Деннис уставился на него. Когда он заговорил, в его голосе звучала вся агрессивность человека, облеченного властью и полномочиями.
«Эй, приятель!»
Мужчина не отрывал глаз от меню.
«Эй, я к тебе обращаюсь!»
Мужчина отложил меню в сторону и достал из нагрудного кармана пятнистой армейской рабочей куртки мокрую пачку кул.
«Слышу, не глухой», — сказал он.
Голос у него был низкий и сиплым, и не вязался с весьма далеким от крепкого сложения.
«А тебе не кажется, что ехал ты чуток быстровато? Да для такой-то погодки!»
Мужчина пощелкал зажигалкой, добыл, наконец, огонек, прикурил и глубоко затянулся.
«Угу», — ответил он. «Что да, то да. Извини. Увидел вывеску, ну и заторопился сюда. Мисс, пожалуйста, чашечку кофе. Горячего и по-настоящему крепкого, договорились?»
Черил кивнула, повернулась и чуть не налетела на меня. Я не спеша шел вдоль стойки, чтобы выбить чек.
«Будешь так спешить, убьешься», —
предостерег Деннис.
«Верно. Прошу прощения».
Мужчина вздрогнул и одной рукой откинул со лба спутанные волосы. Вблизи разглядел в уголках его глаз и вокруг рта глубокие морщинки, и подумал, что парню под 40, если не больше. Запястья у него были тонкие, как у женщины, а ведь такой точно он больше месяца не ел нормально. Он не сводил покрасневших, налитых кровью глаз со своих рук. «Небось, под кайфом», — подумал я. У меня от этого типа мурашки шли по спине. Потом его глаза, бледно-голубые, почти белые, остановились на мне, и меня будто пригвоздило к полу.
«Что-то не так?» — спросил он.
Без грубости, только с любопытством.
«Да нет»,
— я покачал головой. Черил подала ему кофе и отошла, чтобы вручить Рэю и Линде их чек. Человек в армейской робе не положил ни сахара, ни сливок. От кофе поднимался пар, но он залпом осушил половину чашки, точно там было грудное молоко.
«Эх, хорошо», — сказал он. «Не даст заснуть, верно?»
«Не то слово». На нагрудном кармане его куртки виднелись едва различимые контуры букв. Когда-то там было вышито имя. По-моему, Прайс. Но я могу и ошибаться.
«Вот этого мне и надо. Не засыпать, сколько смогу».
Он допил кофе.
«А можно еще чашечку, пожалуйста?»
Я налил ему еще кофе. Он выпил его так же быстро, потом устало потер глаза.
«Что, долго пробыли в дороге?»
Прайс кивнул.
«Сутки. Не знаю, что устало больше. Голова или задница?»
Он опять поднял на меня внимательный взгляд.
«А что-нибудь другое из питья у вас найдется? Как насчет пивка?»
«Извиняюсь, нет. Не смог получить лицензию на спиртное». Он вздохнул.
«Тоже неплохо. А то еще сморило бы. Но сейчас я предпочел бы пиво. Один глоток. Промыть рот».
Он взял свой кофе, я улыбнулся и уже начал отворачиваться, но тут оказалось, что держит он не чашку. В руках у него была банка Будвайзера, и на мгновение я почувствовал резкий запах только что раскупоренного пива. Мираж длился от силы пару секунд. Я моргнул, и в руках у Прайса вновь оказалась чашка.
«Тоже неплохо»,
— повторил он и поставил ее на стойку. Я глянул на Черил, потом на Денниса. Никто не обращал на нас внимания. «Черт», — подумал я, — «не те еще мои годы, чтоб было плохо с головой либо с глазами». Вслух я сказал: «А может, издал какой-то другой дурацкий звук».
«Еще чашечку», — попросил Прайс. «А потом покачу-ка я лучше дальше».
Когда я брал чашку, рука моя дрожала. Но коли Прайс и заметил это, то он ничего не сказал. «Поесть не хотите?» — спросила его Черил. «Как насчет большой тарелки рагу из говядины?» Он покачал головой.
«Нет, спасибо. Чем скорее я вернусь на дорогу, тем будет лучше».
Вдруг Деннис вместе с табуреткой резко развернулся к нему, наградив тем холодным неподвижным взглядом, на какой бывают способны только полицейские да инструктора строевой подготовки.
«На дорогу?»
— он засопел.
«Приятель, ты хоть раз попадал в торнадо? Лично я собираюсь проводить вон тех вот симпатяк в Holiday Inn. Это 15 милями южнее. Ежели ты не дурак, то и сам там переночуешь. Что толку пытаться?»
«Нет», — в голосе Прайса звучала железная решимость.
«Я проведу ночь за рулем».
Деннис прищурился.
«Почему такая спешка? Может, за тобой кто гонится?»
«Ночные пластуны», — сказала Черил.
Прайс обернулся к ней так, точно схлопотал пощечину, и я увидел, как в его глазах промелькнуло что-то очень похожее на страх. Черил показала на зажигалку, которую Прайс оставил на стойке рядом с пачкой кул. Это была видавшая виды серебряная зажигалка Зиппа с гравировкой «Ночные пластуны» над двумя скрещенными винтовками.
«Простите», — сказала Черил. «Я только что заметила это, и мне стало интересно, что оно означает».
Прайс убрал зажигалку.
«Я был во Вьетнаме», — объяснил он. «В моем подразделении такую зажигалку получал каждый». «Эй!»
— в тоне Денниса вдруг зазвучало уважение, которого не было раньше.
«Так ты ветеран!»
Прайс молчал так долго, что я уже подумал, он не собирается отвечать. В тишине я услышал, как девчушка толкует матери, что жареная картошка вкусенькая. Прайс сказал:
«Да». «Вот это да! Слушай, я и сам хотел пойти, но у меня была бронь. И потом, к тому времени, дела там все равно сворачивались. Ты бои-то видел?»
На губах Прайса промелькнула слабая, горькая, язвительная улыбка.
«Да уж насмотрелся. Даже слишком. «И кем же? Пехтура, морская пехота, рейнджеры?»
Прайс взял третью чашку кофе, отхлебнул и поставил чашку обратно. Он на несколько секунд прикрыл глаза, а когда снова открыл их, взгляд его был пустым, устремленным в никуда.
«Ночные пластуны», — негромко проговорил он. «Спецподразделение. Развертываемое для разведки позиции вьетконговцев в подозрительных деревнях».
Он сказал это так, словно цитировал устав.
«Мы здорово наползались в потемках по рисовым полям да джунглям». «Готов спорить пару-тройку вьетконгов, ты и сам уложил, а?»
Деннис поднялся и перешел на другое место, за несколько табуреток от Прайса.
«А я так за вами и не поспел. Как же мне хотелось, чтобы вы оставались там до победы, ребята!»
Прайс молчал. Над закусочной гулкой раскатисто гремел гром. Свет на несколько секунд потускнел. Когда он разгорелся снова, накал ламп словно бы отчасти ослаб. В закусочной стало темнее. Прайс с неумолимостью робота медленно повернул голову к Деннису. Я почувствовал благодарность за то, что мне не придется принять на себя полную силу взгляда его безжизненных голубых глаз, и увидел, как Деннис поморщился.
«Я должен был бы остаться», — проговорил Прайс. «Сейчас я должен был бы лежать там, похороненный в грязи на рисовом поле вместе с другими 8 ребятами из моего патруля». «О, Деннис заморгал. Извини, я не хотел». «Я вернулся домой», — спокойно продолжал Прайс, — «по трупам своих друзей». «Хочешь знать, каково это, мистер патрульный?»
«Война закончена», — сказал я ему, — «и возвращать ее ни к чему».
Прайс сурово улыбнулся, не спуская, впрочем, глаз Денниса.
«Кое-кто поговаривает, что она закончена. Я говорю, что она вернулась. Вернулась с теми, кто побывал там. С такими, как я. Особенно с такими, как я».
Прайс умолк. Под дверью был ветер, молния на миг осветила ходивший ходуном лес за шоссе. Ураган трепал и раскачивал деревья.
«Грязь доходила нам до колен, мистер патрульный», —
снова заговорил Прайс. «Мы шли в темноте по рисовому полю, шли действительно осторожно, чтобы не наступать на бамбуковые колья, которые, как мы догадывались, были там натыканы повсюду. Потом раздались первые выстрелы. Хлоп, хлоп, хлоп. Словно начался фейерверк. Один из ночных пластунов выстрелил осветительной ракетой, и мы увидели, что вьетконг берет нас в кольцо. Мы, мистер патрульный, зашли примехонько в пекло. Кто-то крикнул: «Косоглазого высветило!» И мы принялись палить, пытаясь прорвать строй вьетнамцев. Но они были повсюду. Стоило упасть одному, как его место занимали трое других. Рвались гранаты, взлетали осветительные ракеты, кричали раненые. Я получил пулю в бедро, еще одну в кисть руки и упустил винтовку. Сверху на меня кто-то упал, и у него было только полголовы.
«Послушайте», — сказал я, — «не обязательно».
«Мне так хочется, друг».
Он быстро посмотрел на меня, потом опять уставился на Денниса. Кажется, когда взгляд этого человека пронзил меня, я съежился от страха.
«Мне хочется рассказать все. Вокруг шел бой, люди кричали и умирали. Я чувствовал, как пули, пролетая мимо, задевают за мое обмундирование. Я тоже кричал, я знаю. Но то, что неслось из моего рта, больше походило на звериный вой. Я бросился бежать. Спасти свою шкуру можно было только одним способом — наступая на трупы, вгоняя их в жидкую грязь. И ступая по лицам, я слышал, как некоторые начинали давиться, захлебываться, пускать пузыри. Всех этих ребят я знал как родных братьев, но в ту минуту они были для меня лишь кусками мяса. Я бежал. Над полем появился вертолет огневой поддержки. Чуток пострелял, так я и выбрался. Один. Прайс нагнулся и придвинул лицо к лицу своего собеседника. «И лучше б тебе поверить, что всякий раз, как я закрываю глаза, я оказываюсь в Наме, на том самом рисовом поле. Лучше б тебе поверить, что те, кого я там бросил, не упокоились с миром. Так что, мистер патрульный, свои соображения насчет Вьетнама и то, что ты, дескать, за нами не поспел, держи при себе». А я, чтобы этой чуши не слышал. Усёк.
Деннис сидел очень тихо. Он не привык, чтобы с ним так говорили, пусть даже ветераны Вьетнама. Я увидел, как по его лицу прошла тень гнева. Трясущимися руками Прайс достал из кармана джинсов маленькую бутылочку и вытряхнул из нее на стойку пару синих с оранжевым капсул. Проглотив обе капсулы вместе с глотком кофе, он закрутил крышечку и снова убрал флакончик. В тусклом свете его лицо казалось почти пепельным.
«Я знаю, что вам пришлось тяжко, ребята», — сказал Деннис. «Но это не повод выказывать неуважение к закону».
«К закону», — повторил Прайс. «Ага. Ну как же. Херня».
«Здесь есть женщины и дети», — напомнил я. «Выбирайте выражение».
Прайс поднялся. Он смахивал на скелет, обтянутый кожей, которой было самую малость больше, чем нужно.
«Мистер, я больше 36 часов не спал. Нервы ни к черту. Я никому не хочу неприятностей. Но когда какой-то болван говорит, что все понимает, охота приложить его по зубам. Да так, чтобы он ими подавился. Тот, кто там не был, не имеет права делать вид, будто что-то понимает».
Он коротко глянул на Рэя, Линди и детишек.
«Прошу прощения, ребята, я не хотел доставлять вам хлопоты». «Сколько с меня, друг?»
Деннис медленно соскользнул с табуретки и теперь стоял руки в боки.
«Погоди!» — он снова говорил полицейским голосом. «Коли ты думаешь, что я выпущу тебя отсюда под кайфом после таблеток и не отоспавшегося, ты сбрендил. Я не желаю отскребать тебя от дороги».
Прайс не обратил на него ни малейшего внимания. Он вынул из бумажника пару долларов и положил на стойку. Я к ним не притронулся.
«Эти пилюли помогут мне не заснуть», — сказал Прайс. «Как только я окажусь на дороге, все будет в ажуре». «Парень, я не отпустил бы тебя, даже если б стоял белый день и в небе не облачко. Мне чертовски неохота чистить дорогу после аварии, в которую ты попадешь. Да брось! Почему б тебе не поехать с нами в Holiday Inn?»
Прайс мрачно рассмеялся.
«Мистер Патрульный, мотель — последнее место, где тебе хотелось бы меня видеть».
Он наклонил голову на бок.
«Пару дней назад я побывал в одном флоридском мотеле и, кажется, оставил в своем номере небольшой кавардак. Дай пройти». «В одном флоридском мотеле?»
Деннис нервно облизал нижнюю губу.
«О чем ты толкуешь, черт тебя возьми?» «О кошмарах и реальности, мистер Патрульный. О точке их пересечения. Пару ночей назад они пересеклись в одном мотеле. Я не собирался спать. Я только хотел немного полежать, отдохнуть. Но я не знал, что они появятся так быстро».
В уголках губ Прайса играла издевательская усмешка, но глаза смотрели страдальчески.
«Тебе ни к чему, чтобы я останавливался в Holiday Inn, мистер Патрульный. Ей-богу, ни к чему. А теперь посторонись».
Я увидел, что ладонь Денниса легла на рукоятку револьвера. Пальцы со щелчком отстегнули кожаный клапан, надежно удерживавший пистолет в кобуре. Я изумленно уставился на него. «Господи!» — подумал я, — «что происходит?» Сердце у меня заколотилось так сильно, что я не сомневался, это слышно всем. Рэй с Линди наблюдали за происходящим, Черил пятилась за стойку. С минуту Прайс с Деннисом стояли лицом к лицу. По окнам хлестал дождь. Грохотала канонада грома. Потом Прайс вздохнул, словно на что-то решаясь. Он сказал:
«Пожалуй, я съел бы бифштекс на косточке. Не прожаренный, чуть больше обычного. Что скажете?»
Он посмотрел на меня.
«Бифштекс?»
Голос у меня дрожал. «У нас нету никаких косточек». Взгляд Прайса переместился на стойку прямо передо мной. Я услышал шипение и шкварчание. Вверх ко мне поплыл аромат жарящегося мяса.
«Ух ты!» — прошептала Черил.
На стойке лежал большой бифштекс, розовый, сочащийся кровью. Помахай вы в тот момент у меня под носом меню, я бы опрокинулся. От бифштекса струйками поднимался дымок. Бифштекс начал бледнеть, таять, и, наконец, на стойке остался только след, повторявший его очертания. Потеки крови испарились. Мираж исчез, но запах мяса был еще различим, Потому-то я и понял, что не сошел с ума. У Денниса отвисла челюсть. Рэй в своей кабинке привстал из-за стола, чтобы посмотреть, а лицо его жены цветом напоминало простоквашу. Казалось, весь мир балансирует на острие молчания, а затем протяжный вой ветра бесцеремонно привел меня в чувство.
«Становлюсь неплохим спецом по таким штукам», — негромко сказал Прайс. «Даже очень и очень недурственным. Началось это у меня примерно с год назад. Я уже нашел 4 других вьетнамцев, которые умеют делать то же самое. То, что у тебя в голове, просто-напросто становится всамделишным. И все. Конечно, изображение держится всего несколько секунд, то есть если я не сплю. Я выяснил вот что. Те 4 парней вымокли до нитки в одном химикате, который там распыляли. Мы его прозвали Дергунок, потому что от него весь костенеешь и дергаешься, будто на веревочках. Я угодил под это дерьмо возле Хэшан, и оно меня чуть не удушило. Мне казалось, будто я весь в гудроне, а землю там выжгло так, что получилась асфальтированная автостоянка». Он уперся взглядом в Денниса. «Я вам тут не нужен, мистер патрульный. Особенно при том числе убитых, какое я до сих пор держу в уме».
«Это вы были в том мотеле у Дейтона Бич?»
Прайс закрыл глаза. На правом виске забилась жилка, густо-синяя на бледной коже.
«Господи Иисусе!» — прошептал он. «Я заснул и не мог заставить себя проснуться. Мне снился кошмар. Все тот же. Я был заперт в нем и кричал. Пытался разбудить себя криком». Его передернуло, по щекам медленно скатились 2 слезы. «Ох!» — сказал он и вздрогнул, точно припомнив что-то невыносимо страшное. «Когда я проснулся, они ломились в дверь. Сорвали ее с петель. Я очнулся в тот самый миг, когда один из них наставил на меня винтовку. Я увидел его лицо. Облепленное жидкой грязью, изуродованное лицо». Прайс вдруг резко открыл глаза. «Я не знал, что они придут так быстро». «Кто?» — спросил я. «Кто придет так быстро?»
«Ночные пластуны», — ответил Прайс. Его ничего не выражающее лицо походило на маску.
«Боже милостивый! Быть может, проспи секундой дольше!» Но я снова сбежал и бросил тех людей в отеле на верную смерть.
«Ты едешь со мной!»
Деннис потащил из кобуры револьвер. Прайс резким движением повернул к нему голову.
«Не знаю, в какую это дурацкую игру ты...»
Он умолк, вылупив глаза на револьвер, который держал в руке. Это больше не был револьвер. Это был тягучий, роняющий капли сгусток горячей резины. Дэнни вскрикнул и отшвырнул его от себя. Расплавленный комок с сочным плюх шлепнулся на пол.
«Я ухожу», — голос Прайса звучал спокойно. «Спасибо за кофе».
Он прошел мимо Денниса к двери. Денни схватил со стойки бутылку кетчупа. Черил вскрикнула «Не надо!» Но было слишком поздно. Деннис уже замахнулся. Бутылка угодила Прайсу в затылок и разбилась, залив кетчупом все вокруг. Прайс качнулся вперед, колени у него подломились. Он упал и стукнулся головой о пол. Звук был такой, будто уронили арбуз. Тело Прайса начало непроизвольно подергиваться.
«Есть! Готов!» — торжествующе гаркнул Деннис. «Попался, ублюдок трехнутый!»
Линди, обхватив девчушку, прижимал ее к себе. Мальчик тянул шею, чтобы видеть, что происходит. Рэй нервно сказал: «Вы ведь не убили его, нет?»
«Он жив», — откликнулся я и поглядел на пистолет.
Тот опять стал твердым. Деннис подобрал его и наставил на Прайса, который продолжал дергаться всем телом.
«В точности, как и Дергунка», — подумал я.
Потом Прайс замер без движения.
«Он умер!»
В голосе Черил звучало нечто весьма близкое к отчаянию.
«О боже, Деннис, ты его убил!»
Деннис ткнул тело носком ботинка, потом нагнулся.
«Нет, у него глаза под веками двигаются туда-сюда».
Деннис дотронулся до запястья Прайса, желая проверить пульс, и резко отнял руку.
«Господи Иисусе, да он холодный, как морозильник!»
Он сосчитал пульс Прайса и присвистнул.
«Не дать, не взять! Скаковая лошадь на дерби!»
Я потрогал то место на стойке, где перед этим лежал бифштекс-мираж, и отнял пальцы. Они были чуть жирными,
и от них пахло жареным мясом. В этот миг Прайс дернулся. Деннис мелкими быстрыми шажками отбежал в сторону. Прайс издал задушенный звук, будто давился чем-то.
«Что он сказал?» — спросила Черил. «Он что-то сказал?»
«Ничего он не говорил!»
Деннис ткнул Прайса пистолетом в ребра.
«Ну, давай, поднимайся!»
«Убери его отсюда!» — сказал я. «Не хочу, чтобы он...» Черил шикнула на меня.
«Послушай, слышишь?»
Я слышал только рев и грохот бури.
«Ты что, не слышишь?» — спросила она.
Ее глаза медленно стекленели, в них проступал испуг.
«Да!» — сказал Рэй. «Да, слушайте!»
Тогда сквозь причитание ветра я действительно что-то расслышал. Далекое чак-чак-чак, неуклонно приближавшееся, становившееся все более громким. На минуту этот звук потонул в шуме ветра, потом послышался снова почти над самыми нашими головами. Чак-чак-чак.
«Это вертолет!»
Рэй выглянул в окно. «Кто-то пригнал сюда вертолет!»
«Нет таких, кто может летать на вертолете в грозу!» — сказал ему Деннис.
Шум винтов то нарастал, то притихал, то нарастал, то притихал. И смолк. На полу Прайс, мелко дрожа, начал съеживаться, принимая позу зародыша. Рот у него открылся, лицо исказилось. Похоже, это была гримаса страдания. Грянул гром. Из леса за дорогой поднялась красная шаровая молния. Прежде чем спуститься к закусочной, она несколько секунд лениво висела в небе, потом начала падать, и, падая, беззвучно взорвалась, превратившись в белое пылающее око, свет которого едва не ослепил меня. Прайс что-то сказал полным паники голосом, узнать который было трудно. Крепко зажмурив глаза, он сжался в комок, весь скорчился, обхватив руками колени. Деннис поднялся на ноги и сощурился. Сгусток ослепительного света упал на стоянку и, замигав, потух в луже. Из леса выплыла и расцвела сиянием, от которого делалось больно глазам, еще одна шаровая молния. Деннис повернулся ко мне.
«Я слышал, что он сказал».
Его голос звучал натреснуто.
«Он сказал, косоглазого высветило».
Когда, упав на землю, стоянку осветила вторая ракета, мне почудилось, что я вижу, как через дорогу движутся какие-то силуэты. Они шли на негнущихся ногах зловещим и страшным маршем. Осветительная ракета погасла.
«Разбуди его!» — услышал я собственный шепот. «Деннис, боже милостивый, разбуди его!»
Деннис тупо уставился на меня, а я уже взялся за стойку, чтобы перепрыгнуть через нее и самому добраться до Прайса. На стоянку влетел сгусток пламени. По бетону запрыгали искры. Я крикнул «Ложись!» и круто развернулся, чтобы толкнуть Черил за стойку в укрытие.
«Что за черт?» —
сказал Деннис. Он не закончил. Послышался глухой металлический звон. По машинам и насосам бензоколонки застучали пули. Я знал, если бензин взорвется, всем нам крышка. Мой грузовичок содрогнулся под ударами патронов крупного калибра, и, ныряя за стойку, я увидел, как он взлетел на воздух. Раздался такой грохот, что хоть святых выноси. Окна вылетели внутрь, и закусочная наполнилась летящим стеклом, вихревым ветром и густой пеленой дождя. Я услышал пронзительный крик Линди. Ребятишки плакали. Да и сам я что-то орал. Лампы погасли. Мрак рассеивало лишь отраженное от бетона красное неоновое свечение до сияния флуоресцентных ламп над бензоколонкой. Пули прошили стену, и глиняные кружки-миски превратились в черепки, точно по ним грохнули кувалдой. Повсюду летали салфетки и пакетики с сахаром. Черил держалась за меня так крепко, будто вместо пальцев у нее были гвозди, вошедшие в мою руку до кости. Она смотрела широко раскрытыми полубезумными глазами и все пыталась что-то сказать. Ее губы шевелились, но с них не сходило ни звука. Грянул еще один взрыв. Разнесло очередную машину. Закусочная содрогнулась до основания, и меня чуть не стошнило от страха. На стену снова обрушился град пуль. Это были трассирующие пули. Они подпрыгивали и рикошетом отлетали от стены, словно раскаленные до бела окурки. Одна такая пуля пропела в воздухе, чиркнула по краю полки и упала на пол примерно в 3 футах от меня. Светящийся патрон начал меркнуть, бледнеть, таять, так же, как пивная банка и бифштекс «Мираж». Я протянул руку, чтобы коснуться его,
но нащупал только осколки стекла и черепки. «Фантомная пуля», — подумал я, — «достаточно реальная, чтобы вызвать разрушение, смерть и исчезнуть».
«Я вам тут ни к чему, мистер патрульный», — предостерегал Прайс. «Особенно при том числе убитых, какое я до сих пор держу в уме».
Обстрел прекратился. Я высвободился от черел и сказал: «Отсюда ни шагу». Потом выглянул из-за стойки и увидел. Мой грузовичок и стейшн-вэгон горели. Резкий ветер подхватывал и трепал языки пламени. Я увидел Прайса. Съежившись, он по-прежнему лежал на полу среди осколков стекла. Скрюченные пальцы рук жадно хватали воздух. Мигающий красный неон освещал искаженное гримасой лицо с закрытыми глазами. Вокруг головы растеклась лужа кетчупа, и вид у Прайса был такой, точно ему раскроили череп. Этот человек смотрел в преисподнюю, и чтобы самому не лишиться рассудка, я поспешил отвести глаза. Рэй, Линди и детишки жались друг дружке под столом в своей кабинке. Женщина судорожно всхлипывала. Я поглядел на Денниса, лежавшего в нескольких футах от Прайса. Он распростерся ничком, а в спине у него были пробиты 4 дыры, и вокруг тела Денниса ручейками расползался отнюдь не кетчуп. Правая рука с зажатым в ней револьвером была откинута в сторону, пальцы подрагивали. Словно салют на 4 июля над лесом плавно взлетела еще одна сигнальная ракета. Стало светло, и я увидел их. Самое малое 5 силуэтов, а то и больше. Пригибаясь, они шли через стоянку, но медленно, как в кошмаре. Болтающееся оборудование развивалось на ветру, в касках отражался свет сигнальной ракеты. Они были вооружены, по-моему, автоматическими винтовками. Лиц было не разглядеть, да оно и к лучшему. Прайс на полу застонал. Я услышал, как он бормочет: «Свет! Высветило!» Прямо над закусочной зависла осветительная ракета, и тогда я понял, что происходит. «Высветило нас! Нас всех застиг кошмар Прайса! И ночные пластуны, которых Прайс бросил умирать в грязной жиже, снова вели бой! Так же, как случилось в мотеле «Приют под соснами». Ночные пластуны вновь ожили, питаемые чувством вины Прайса и тем, что с ним сделало то говно, Дергунок. А нас высветило, как вьетнамца на том рисовом поле. Раздался звук, похожий на щелканье кастаньет. Это, вычертив огненным пунктиром дугу, в разбитые окна влетели и с неясным глуховатым стуком приземлились в углу крохотные рассыпающие искры точки. Задетые ими табуреты завертелись, издавая пронзительный визгливый скрип. Со звоном выскочил ящик кассового аппарата, а затем, рассыпая мелочи бумажки, касса разлетелась. Я быстро пригнул голову, но жгучая оса, не знаю, что уж это было, может, кусок металла, а может, осколок стекла, раскроил мне левую щеку от уха до верхней губы. Обливаясь кровью, я упал на пол за стойку. Взрыв стряхнул с полок уцелевшие чашки, блюдца, тарелки и стаканы. Крыша закусочной целиком прогнулась внутрь, словно собираясь сложиться пополам. С потолка осыпались отлетающая облицовочная плитка, арматура, на которой крепились лампы, и куски металлических балок. Тогда-то я и понял. Нам всем суждено погибнуть. Эти твари собирались нас уничтожить. Но я подумал про пистолет в руке Денниса и про лежащего у двери Прайса. Если кошмар Прайса настиг нас, а удар бутылкой кетчупа что-то повредил у Прайса в черепушке, то единственным способом покончить с этим сном было убить Прайса. Я никакой не герой, я чуть не усывался со страху, но я знал, что я единственный, кто в силах двигаться. Я вскочил, кое-как перелез через стойку, упал рядом с Деннисом и начал вырывать у него пистолет. Даже после смерти хватка у Денниса была ого-го. Поодаль, где-то справа от меня, под стеной опять прогремел взрыв. Дохнуло палящим жаром, а ударная волна протащила меня по полу сквозь стекло, дождь и кровь. Но в руке у меня был пистолет. Я услышал крик Рея: «Берегись!» В дверном проеме на фоне пламени обрисовался силуэт костлявого существа в грязных зеленых отрепьях. Голову прикрывала помятая каска, в руках была изъеденная ржавчина винтовка. Лицо было изможденным, призрачным, черты скрывала ноздреватая корка засохшей жидкой грязи с рисового поля. Существо начало поднимать винтовку, чтобы выстрелить в меня. Медленно, медленно. Я снял пистолет с предохранителя и дважды выстрелил, не целясь.
От каски отскочила искра, одна из пуль прошла мимо цели. Но неясная фигура пошатнулась и попятилась к полыхающему пожаром стейшн-вегону, где сперва словно бы расплавилась в вязкую слизь, а потом исчезла. В закусочную опять полетели трассирующие пули. Volkswagen Cherryl содрогнулся. Почти разом лопнули шины. Шины, изрешеченные пулями патрульной машины, уже давно стали плоскими. За окном вырос еще один ночной пластун. Этот был без каски. Там, где полагалось борости волосам, череп покрывала слизь. Он выстрелил. Я услышал, как пуля с жалобным воем пронеслась мимо моего уха, и, прицелившись, увидел, что костлявый палец снова жмет на курок. Пролетевшая у меня над головой сковорода угодила этому созданию в плечо и сбила прицел. На мгновение она увязла в теле ночного пластуна, словно вся его фигура была слеплена из грязи. Я выстрелил раз, другой, и увидел, как от груди существа отлетают какие-то ошметки. Разинув в беззвучном крике то, что когда-то давно, пожалуй, было ртом, оно ускользнуло из поля зрения. Я огляделся. Черил с белым от шока лицом стояла за стойкой. «Ложись!» — заорал я, и она нырнула в укрытие. Я подполз к Прайсу и сильно встряхнул его. Он не желал открывать глаза. «Проснись!» — взмолился я. «Проснись, черт тебя дери!» А потом я прижал дуло пистолета к голове Прайса. «Боже милостивый, я не хотел никого убивать, но я знал, что должен вышибить ночных пластунов из этой башки!» Я колебался слишком долго. Что-то сильно ударило меня по левой ключице. Я услышал, как хрустнула кость, будто сломали метлу. Силой выстрела меня отшвырнула обратно к стойке и вдавила меж двух издырявленных пулями табуреток. Я выронил револьвер, а в голове у меня стоял такой рев, что я оглох. Не знаю, сколько времени я пролежал без сознания. Левая рука была как неживая, будто у покойника. Все машины на стоянке горели, а в крыше закусочной зияла такая дыра, что в нее можно было скинуть трейлер на гусеничном ходу. Лицо заливал дождь. Хорошенько протерев глаза, я увидел, что они стоят над Прайсом. Их было 8. Те двое, кого я считал убитыми, вернулись. За ними тянулся шлейф сорной травы, а башмаки и изорванное обмундирование покрывала жидкая грязь. Они стояли молча, не сводя глаз со своего живого товарища. Я слишком устал, чтобы кричать. Я не мог даже скулить. Я просто смотрел. Прайс поднял руки. Он потянулся к ночным пластунам и открыл глаза. На багровом фоне белели мертвые зрачки. «Не тяните», — прошептал он. «Кончайте». Один из ночных пластунов наставил на него винтовку и выстрелил. Прайс дернулся. Выстрелил еще один пластун, и в следующую секунду в тело Прайса в упор полили все. Прайс бился на полу, сжимая руками голову, но крови не было. Фантомные пули его не задевали. По ночным пластунам пошла рябь, они начали таять. Сквозь их тела я видел языки пламени, пожиравшего горящие машины. Фигуры сделались прозрачными, заплавали в размытых контурах. В мотеле «Приют под соснами» Прайс проснулся слишком быстро, понял я. Продолжая он спать, по рождению его кошмаров положили бы конец всему этому там же, во флоридской гостинице. Они на моих глазах убивали Прайса. Быть может, они играли финальную сцену с его позволения. Лично я думаю, что он, должно быть, давным-давно этого хотел. Прайс содрогнулся. Изо рта вырвался полустон-полувздох, прозвучавший чуть ли не как вздох облегчения. Ночные пластуны исчезли. Прайс больше не шевелился. Я увидел его лицо. Глаза были закрыты, и я подумал, что он, должно быть, наконец обрел покой. Шофер грузовика, перевозившего бревна из Мобила в Бирмингем, заметил горящие машины. Я даже не помню, как этот парень выглядел. Рэй изрезала стеклом, но его жена и ребятишки были в порядке. Я хочу сказать, физически. Психически, не знаю. Черил на некоторое время отправилась в больницу. Я получил от нее открытку с изображением моста Голденгейт. Она обещала писать и держать меня в курсе своих дел, но я сомневаюсь, что когда-нибудь получу от нее весточку. Лучшей официантки у меня не бывало. Я желаю ей удачи. Полиция задала мне 1000 вопросов, но я всякий раз рассказывал свою историю одинаково. Позднее я выяснил, что ни из стенок машин, ни из тела Денниса ни пуль, ни шрапнели так и не вытащили.
в точности как в случае с кровавой баней в мотеле. Во мне пулю тоже не нашли, хотя ключицу переломило аккурат пополам. Прайс умер от обширного кровоизлияния в мозг. В полиции мне сказали, что впечатление было такое, будто у него под черепом что-то взорвалось. Закусочную я закрыл. Жизнь на ферме — славная штука. Элма все понимает, и разговоров на известную тему мы не ведем. Но я так и не показал полиции, что нашел. А почему, и сам толком не знаю. В суматохе я подобрал бумажник Прайса. Под фотографией улыбающейся молодой женщины с ребенком на руках лежала сложенная бумажка. На этой бумажке стояли 4 фамилии. Рядом с одной Прайс приписал «Опасен». «Я уже нашел 4 других вьетнамцев, которые умеют делать то же самое», — сказал тогда Прайс. «По ночам я подолгу сижу, гляжу на те фамилии из бумажки и думаю. Ребята получили дозу этого говёного дергунка на чужой земле, куда они шибко-то рвались. На войне, обернувшейся одним из тех перекрестков, где кошмар встречается с реальностью. Насчет Вьетнама я теперь думаю иначе, потому как понимаю, что самые тяжкие бои еще идут на фронтах памяти». Однажды майским утром ко мне в дом явился Янки, назвавшийся Томкинсоном, и сунул мне под нос удостоверение, где было написано, что он работает в ассоциации ветеранов Вьетнамской войны. Говорил он очень тихо и вежливо, но глаза у него были почти черные, глубоко посаженные, и за время нашего разговора он ни разу не моргнул. Он выспросил у меня все о Прайсе. Казалось ему по-настоящему интересно выудить из моей памяти все подробности до единой. Я сказал, что рассказ мой в полиции, и добавить мне нечего. Потом я пошел в ва-банк и спросил у него про дергунок. Он эдак озадаченно улыбнулся и сказал, что отродясь не слыхивал о химическом дефолианте под таким названием. «Такого вещества нет», — сказал он. Как я уже говорил, он был очень вежлив. Но мне знакомы очертания пушки, засунутые в наплечную кобуру. Томкинс нацепил ее под свой льняной полосатый пиджачок. Да и ассоциацию ветеранов, которая хоть что-то знала бы обо мне, я так и не нашел. Может, надо было отдать этот список полиции? Может, я еще так и сделаю? А может, попытаюсь сам разыскать этих 4 и найти какой-то смысл в том, что они скрывают? Не думаю, что Прайс был злым человеком. Нет, он просто боялся. А кто же станет винить человека в том, что он бежал от своих кошмаров? Мне нравится думать, что под конец Прайс ухватило храбрости встретить ночных пластунов лицом к лицу, и что, совершая самоубийство, он спасал наши жизни. Газеты, конечно, настоящей версии так и не получили. Они назвали Прайса ветераном-вьетнамцем, который свихнулся, убил во флоридском отеле 6 человек, а потом в заправочной станции у Большого Боба угрохал в перестрелке сотрудника управления службы дорожного движения штата. Но я знаю, где похоронен Прайс. В Мобиле продают американские флажки. Я жив, и мелочи мне не жалко. А потом придется выяснить, сколько храбрости у меня. Роберт Маккамон. «Ночные пластуны». Рассказ читал Олег Булдаков.